Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. С христианской точки зрения. Общение.
Какие стадии проходит человек от момента, когда он неверующий, может только говорить «Бога нет», и вдруг он открывает для себя Бога в молчании, потом открывает в слове, в богослужении и так далее. Где здесь точки неравновесия, когда может человек сам себя подтолкнуть к открытию Бога? Говорит Андрей Еремин.
Мне кажется, что лучше и в преимуществом положении находится человек, который говорит «нет Бога», и так это понимает, чем человек, который говорит, что есть Бог, но его не чувствует. Вот. Каковых, в общем-то, верующих, к сожалению, наверное, много.
Не получается ли так, что когда мы говорим «Господи, помилуй, Господи, помилуй», мы мешаем себе понять, мы верующие или нет, потому что у нас внутри никак не остается зазора, чтобы проверить, мы искренне верующие люди или просто это уже молитвенное такое колесо, как у тибетских буддистов. Там висят колеса, цилиндры, в них пихают молитвы и крутят, проходя рукой, а в сердце ничего, а на устах может быть разговор о политике, говорит Андрей Еремин.
Вот мы и возвращаемся к этому, о том, что же такое настоящая молитва, и возвращаемся к тому, о чем мы говорили, что механистическая молитва на самом деле этого ощущения не дает, как правило.
Как преодолеть?
Преодолеть, прежде всего, разобравшись, я считаю, не начиная с техники, а разобравшись в том, что же у нас творится в нашей голове.
Спасибо. У нас есть звонок из Москвы. Анастасия Митрофановна, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте. Я хотел сказать, что вот меня дедушка учил, приобщал когда к Богу, он мне говорил, что Бог дал человеку разум, и этим разумом нужно распорядиться. А Бог должен быть в душе добрыми делами. И, как говорится, он говорил, что не поминайте меня всую, бесконечно Бога подай, прости и так далее. Он будет нужно исполнять 10 заповедей, вот это меня учили. И Бог будет потом судить, не сколько ты поклонов дал, сколько ты свечек поставил, а сколько ты сделал добрых дел.
Спасибо, Анастасия Митрофановна. И тогда скоро уже перерыв, но я все-таки попрошу отца Ростислава кратко сказать, действительно ли молитва противостоит добрым делам? И, может быть, действительно лучше тогда вообще не молиться вслух, а ограничиться только молчаливой молитвой. Делаем добрые дела и молчим.
С христианской точки зрения. Общение. Подготовил и ведет передачу Яков Кротов. Эфир 24 марта 2005 года.
Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», посвященную общению. У микрофона Яков Кротов. Сегодня у нас в гостях психолог-консультант, член Союза писателей, автор замечательной книги об отце Александре Мене, очень популярной, сотрудник телекомпании НТВ Андрей Еремин. И у нас же в гостях священник Ростислав Колупаев, греко-католической церкви. Итак, общение. Но, наверное, мы сразу сузим эту бесконечную, безграничную тему. Эта неделя в русской православной традиции – подготовка к воскресению, которое традиционно посвящено памяти Григория Палама. Это второе воскресенье Великого Поста. Григорий Палама – византийский богослов, епископ, живший в XIV столетии, живший уже на закате Византийской империи и создавший очень спорное, во всяком случае тогда, в XIV веке была масса споров, учение о безмолвной молитве, точнее, прямо скажем, об эсихии, о молчании. Почему спорное? Да и сегодня, я думаю, если бы люди хорошо понимали, к чему призывает Палама, тоже были бы споры. Потому что сегодня Григорий Палама – это что? Это образ на иконе, это торжественный молебен, это торжественные тропари, гимны. В честь Палама все совместно в этом праздновании участвуют. Но что такое молитва с точки зрения самого святителя Григория? Это прежде всего молчание. И прежде всего не в церкви, а у себя в комнате, в хижине или по-гречески в келье. И более того, ведь травили паламитов, травили на Афоне. Почему? Потому что для такой молитвы не нужна икона. А почитание иконы – это первое воскресенье Великого Поста этому посвящено. И вдруг словно диалектика. Первое воскресенье вспоминаем об иконах, а второе вспоминаем о том, что молиться можно и без икон, потому что молитва в учении Григория Паламы – это сидит человек, смотрит, как часто пишут в фельетонах антиправославных, уткнулся себе в пупок. И противники Григория Паламы так говорили, пупобожники, пупку молятся. И молчат. Никаких тропарей, никаких молебнов, и все это абсолютно наедине, как будто бы церковь и не нужна. И тогда, наверное, мой первый вопрос нашим сегодняшним гостям именно о том, как соотносится молчание, молчаливая молитва с той молитвой, которая больше всего видна неверующим людям, когда они посматривают на церковь. Верующих часто упрекают в том, что они уходят от интимности, позволяют демонстрировать то, что должно быть скрыто, молятся на показ, ханжи. А когда верующие, напротив, уходят в молчание, уходят от публичности, зачем это нужно? Говорит Андрей Еремин.
Прежде всего, я не думаю, что икона должна как-то противоречить этому молчанию, этой молитве. Дело в том, что икона помогает создать психологический настрой определенный. А когда мы говорим о молчании, то ведь мы же говорим о молчании мысленном, прежде всего, а не молчании... во всяком случае, сам Палама имел в виду молчание мысленное, прежде всего. Вот. А если мы говорим о молчании мысленном, то мы должны посмотреть на него с двух позиций. Первая позиция – это... как образуются мысли в нашей голове, это я говорю как психолог, и, с другой стороны, а какие, собственно говоря, мысли в нашей голове бывают. Значит, если мы говорим о том, как бороться с этими мыслями, то можно говорить о различных технологиях, скажем, если техниках психических, если, скажем, Палама считал нужным смотреть на пупок, это можно объяснить, скажем, с точки зрения современного нейролингвистического программирования, чем это было вызвано и как это работает для того, чтобы человек как-то освободил свое внутреннее пространство от мыслей. А если, значит, мы говорим о типах мыслей, которые в голове, то вот как раз здесь надо говорить о настрое. Вот, и с этого я, пожалуй, хотел бы начать вот, свой экскурс в психологию молитвы.
Спасибо, говорил Андрей Еремин, но прежде чем взглянуть на молитву с точки зрения психологии, все-таки давайте еще разочек подумаем о том, как это выглядит извне. Многие лингвисты, например, они рассматривают молитву как разновидность заклинания. И, видимо, древнейшая форма молитвы – это именно заклинание, да и общение вообще. Потому что «дай мне чай» — это ведь молитва заклинания. Это прежде всего просьба, это произнесение формулы, желательно добавить слово «пожалуйста», чтобы человеку передали чай, сахар и соль. И, конечно, такое тоже нужно. Но, во-первых, а стоит ли сводить общение с Богом к таким заклинаниям? «Дай, дай, помилуй, помилуй, здоровье, тишины, процветания». А главное, что заклинание — это не просто какая-то молитва, это даже не молчание, это... в каком-то смысле бессодержательная молитва. Слова есть, звуки есть, а содержание-то в чем? Сердце в заклинании не участвует. Это внешний механический акт. Во всяком случае, именно так часто говорят апологеты, защитники христианства, противопоставляя христианскую молитву языческому многословию и молитвословию. В греческом языке различаются молитва и молитвословие. Молитва по письменным каким-то текстам и молитва от сердца. И тогда мой вопрос нашему второму сегодняшнему гостю, священнику Ростиславу Колупаеву. Вот, отче, вы по определению, поскольку вы священник, прежде всего у вас в руках служебник, молитвослов, и вы произносите формулы, и слово вправо, слово влево считается уже недействительным, если вы что-то оговоритесь. О каком молчании тут можно говорить речь? Не возвращается ли тогда христианская молитва к языческому потоку заклинаний? И какое для вас, как священника, молчание тогда занимает место в вашей жизни? Говорит отец Ростислав Колупаев.
Я бы хотел начать немножко издалека, с самого начала. Господь сотворил видимый мир и сотворил первую семью, Адама и Еву, для того, чтобы они пребывали в гармонии с всей остальной природой, для того, чтобы они были соработниками с Богом, для того, чтобы они были счастливы. В результате грехопадения все это раскололось, нарушилось, и Господь по милосердию своему посылает на землю своего возлюбленного сына, который призван восстановить, склеить треснувшее, разломавшееся, восстановить то гармоничное первое состояние, к которому призван человек как творение Божие. И, естественно, если мы принимаем первых людей, то в раю у них была совсем другая молитва. И было там молчание или не было, или там было пение птиц, это тоже была молитва, это было, там было благословение, прославление Творца, и там было сотрудничество с Творцом, соработничество, участие в дальнейших актах творения, к чему человек был и призван. А потом состояние оставленности, состояние бездуховности, состояние греховности, состояние в потемках, когда человечество долго блуждало и шло к новозаветному моменту воплощения Сына Божьего, вот там и появилась молитва как заклинание. И здесь, конечно, и языческие элементы, и, наверное, если мы оставим язычников, потому что кто такие язычники? Язычники – это люди, которые заблудились, которые, в общем-то, изначально-то они были тоже сотворены Богом, но просто вот, оказавшись в потемках, искали какие-то свои формы. Не видя светоча, не видя маяка, они вот пытались. И что они пытались сделать? Они произносили заклинания, а в их заклинаниях была констатация уже известного. И я так думаю, они боялись дальше отступать, не имея реального как бы общения с Богом, не получая, не являясь продолжателями задуманного творческого состояния, задуманного соработничества, и боясь потерять то немногое, что у них на тот момент сохранялось, наверное, они вот и повторяли, и повторяли, и повторяли. Ну, а говорить о... Вот о чем вы меня просили, сейчас попытаюсь
сказать. Вы язычествуете, когда повторяете наизусть.
Когда я повторяю. Ну, вы знаете, я хочу сказать, что в процессе своей службы я выработал, наверное, ну, как, впрочем, и каждый священник вырабатывает свой почерк, свой подход к службе. И, ну, где-то подспудно остается, наверное, такое понимание. И в этом плане мне очень импонируют слова покойного патриарха Антиохийского Парфения, который, однажды выступая в Афинском университете, говорил как раз о литургической проблеме во византийских, в частности, в православных церквях. Он как раз и говорил о том, что наше современное богослужение сформировалось к XIII-XIV веку, как раз ко времени Паламы, приблизительно так. И до нас оно передается в законсервированном виде. Ну, антиохийский патриархат, он наиболее как бы открытый сейчас к диалогу. И мы видим примеры, когда протестантские общины целиком и полностью вместе со своими пастырями переходят в общение с антиохийским патриархатом, и они продолжают практиковать ту форму молитвы, которая выработалась в их общинах, но принимают православную догматику. Ну, наша тема, наша передача, наш разговор о общении, молитвенном общении с Богом.
Спасибо, говорил отец Ростислав Колупаев. Мы продолжим нашу беседу после короткого объявления.
Что для вас означает свобода?
Если честно вам ответить, то я не знаю, что это такое, потому что я никогда свободной не была. Я никогда не жила в свободной стране.
Это чувство внутренней раскрепощенности и осознание того, что свобода – это прежде всего большая ответственность.
Ну, свобода – это, наверное, независимость прежде всего, вот для меня. А если ассоциативно говорить, то ну, свободная Европа, статуя свободы, ну, радио «Свобода».
О свободе говорить надо, когда вот ты как цыган вышел в поле, у тебя есть конь, ну и палатка, и больше тебя ничего не волнует, и тебя ничего не интересует. А вот в нашей жизни, я считаю, свободы вообще нет, и об этом говорить даже как-то неприлично.
Это независимость прежде всего от государства.
Свобода – это свободная любовь.
Свобода – это коридор, в котором легко ориентироваться.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Я напомню, что вы слушаете передачу о молитве как молчании. По радио «Свобода» идет программа «С христианской точки зрения». И у нас в гостях отец Ростислав и литератор, психолог-консультант Андрей Еремин. Молчание, пожалуй, в России распространено более чем на Западе, в некоторых сферах. И хорошо всем нам знакомо, потому что в любом западном магазине, да, пожалуй, что и восточном, входя в магазин, вы прежде всего слышите от продавца: «Здравствуйте, чем я могу вам помочь?» В России вы можете приехать на «Мерседесе» в шикарнейший магазин, все равно услышать «Здравствуйте» очень редко, а в обычном магазине практически невозможно, там, где продавец получает $200 в месяц. И это относится не только к продавцу и покупателю, но и вообще очень часто русский человек, наученный опытом советской жизни, предпочитает промолчать. Это молчание тяжелое, молчание агрессивное, молчание насупленности. Стоит ли этому человеку подсказывать, что есть другое молчание? И как от молчания ожесточения перейти к молчанию молитвы и открытости? Говорит Андрей Еремин.
Ну, если есть ожесточенность и агрессивность, значит, есть какое-то другое противоположное состояние духа, да? Вот, и понятно, что это другое состояние духа, оно идет откуда-то к человеку сверху. Вот, маэстро Экхарт говорил: в молчании Бог произносит свое слово. Значит, если мы хотим Бога услышать, все-таки мы должны установить это мысленное молчание. Я не знаю, насколько лучше позиция русского человека, чем западного. Западный человек сказал «здравствуйте» или «извините», и внутри у него спокойствие и тишина. А если здесь молчание внешнее, а внутри, так сказать, черт побери, и все, так сказать, дальше, что можно сказать этому продавцу или этому окружающим тебя людям? Не думаю, что это то, что нужно для внутреннего состояния, необходимого для молитвы с Богом. Вот. Я абсолютно согласен с вами, отец Яков, в том, что механистическая молитва – это заклинание, которое к нам пришло, это молитва языческая. Это молитва языческая все-таки. Ну, и это говорит о том, что христианство только-только начинается, как говорил отец Александр. В чем же здесь дело? Почему это языческая молитва? А язычники, собственно говоря, со своим магическим сознанием, они отличаются от людей верующих тем, что они обуславливают какие-то свои жизненные позиции, прежде всего, свое чувство важности, свое чувство собственного достоинства, свое сознание себя, обуславливают какими-то внешними действиями, в частности, механическими действиями. Пусть это будет, так сказать, какой-то ритуал, или это будет действие какое-то их, или это какие-то качества, которые можно, или идеологии и так далее. В любом случае, это обусловленность личности, тем более общение с Богом, который является абсолютно интимным, эта обусловленность, на мой взгляд, является обусловленностью, подчеркивающей языческое состояние человека.
Спасибо, говорил Андрей Еремин. У нас звонок из Петербурга. Владимир Иванович, добрый день, прошу.
Добрый день, уважаемые. Понимаете, очень обидно. Общество рушится, а вы помогаете ему, религии. Это же энтропийный фактор очень сильный, расслабляющий. Господа проповедует, это название еврейского несуществующего божества. Ну, сколько можно одурачивать людей, уважаемые? Просто противно, понимаете?
Спасибо, Владимир Иванович. Итак, действительно, если выражение «Господь», «Господин», «Мистер», «Мастер» – это обозначение несуществовавшего никогда божества, то может действительно лучше уйти в молчание такое буддийское, йогическое. Не уверен – не называй. Давайте лучше молчать о Боге. И тут, конечно, есть разница. Христианин молчит – это молчание обращается к Богу поверх слова. Неверующий человек молчит, он уходит от Бога поверх слова. То есть молчание одно, но содержание совершенно разное. И все-таки тогда вспоминаем слова известного нашего апологета 50-х годов, православного публициста Сергея Иосифовича Фуделя, который говорил, что для того, чтобы научиться молчанию, душа должна иметь, что внутри себя слушать. Вот, отец Ростислав, вы считаете, что у вас есть что внутри себя слушать? Владимир Иванович считает, что нет. Можно ли здесь как-то перекинуть мостик словами или молчанием? Как вообще лучше отвечать на упреки в адрес верующих и, извините, попов, что дурим народ?
Да-да. Ну, что тут можно ответить? Мы, в общем-то, еще пока не оправились от того шока, который был предоставлен по попущению Божьему нашему обществу, когда пытались Бога вычеркнуть. Ну и что построили? Если бы был положительный пример строительства общества без Бога, без церкви, без попов, то этот пример, конечно, если бы он был положительный, он бы закрепился. Знаете, я еще вот по первому своему образованию историк и помню с первых лекций в институте о том, что археологи пока не раскопали еще ни одной цивилизации, которая была бы атеистической. Я всегда привожу этот пример и всегда прошу прощения. И извините меня, потому что это не мои слова, а слова псалмопевца Давида из 13-го псалма. «Рече безумец, в сердце своем нет Бога». Поэтому, в общем-то, пример строительства общества безбожного – это пример, ну, извините, по слову псалмопевца Давида, пример безумного строительства. Ну что ж, я не хочу сказать, что если дать нам волю попам, то мы построим, значит, все, что надо, и мы счастливого социализма не обещаем. Царство небесное будет на земле, а здесь, в общем-то, большой труд. И для осознания этого труда нужно тоже и молчание, чтобы посидеть и подзарядиться немножко от Божьего источника.
Спасибо, говорил отец Ростислав Колупаев. В утешение или в извинение перед Владимиром Ивановичем замечу, что да, Библия говорит, сказал безумец в сердце своем, то есть, собственно, молча, нет Бога, но правильно поступает человек, который говорит «нет Бога» вслух. И в этом смысле Владимир Иванович повторяет подвиг многих людей, которые шли к Богу, говоря «тебя нет». Но за этим говорением скрывалась жажда. Ведь человек, который действительно в сердце своем сказал «нет Бога», он не будет звонить на радио. Все, крест поставлен. Если заговорили, значит, есть надежда. И тогда все-таки вот мотивация молчания, в каком она диапазоне идет? И ведь часто говорят наставники в молитве, что прежде всего надо молиться о молитве. Молиться о том, чтобы научились молиться. Но это все равно, что сказать. Учитесь говорить, не умея говорить. Вот какие стадии проходит человек от момента, когда он неверующий, может только говорить «Бога нет», и вдруг он открывает для себя Бога в молчании, потом открывает в слове, в богослужении и так далее. Где здесь точки неравновесия, когда может человек сам себя подтолкнуть к открытию Бога? Говорит Андрей Еремин.
Ну, мне кажется, что лучше... И в преимуществом положении находится человек, который говорит «нет Бога», и так это понимает, чем человек, который говорит, что есть Бог, но его не чувствует. Вот. Каковых, в общем-то, верующих, к сожалению, наверное, много.
Не получается ли так, что когда мы говорим «Господи, помилуй, Господи, помилуй», мы мешаем себе понять, мы верующие или нет, потому что у нас внутри никак не остается зазора, чтобы проверить, мы искренне верующие люди или просто это уже молитвенное такое колесо, как у тибетских буддистов. Там висят колеса, цилиндры, в них пихают молитвы и крутят, проходя рукой. А в сердце ничего, а на устах, может быть, разговор о политике. Говорит Андрей Еремин.
Вот мы и возвращаемся к этому, о том, что ж такое настоящая молитва. И возвращаемся к тому, о чем мы говорили, что механистическая молитва на самом деле этого ощущения не дает, как правило.
Как преодолеть?
А преодолеть, прежде всего, разобравшись, я считаю, не начиная с техники, а разобравшись в том, что же у нас творится в нашей голове.
Спасибо. У нас есть звонок из Москвы. Анастасия Митрофановна, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте. Я хотел сказать, что вот меня дедушка учил, приобщал когда к Богу, он мне говорил, что Бог дал человеку разум, и этим разумом нужно распорядиться. А Бог должен быть в душе добрыми делами. И, как говорится, он говорил, что не поминайте меня в сую, бесконечно Бога подай, прости и так далее. Он будет, нужно исполнять 10 заповедей, вот это меня учили. И Бог будет потом судить, не сколько ты поклонов дал, сколько ты свечек поставил, а сколько ты сделал добрых дел.
Спасибо, Анастасия Митрофановна. И тогда скоро уже перерыв, но я все-таки попрошу отца Ростислава кратко сказать, действительно ли молитва противостоит добрым делам? И, может быть, действительно лучше тогда вообще не молиться вслух, а ограничиться только молчаливой молитвой. Делаем добрые дела и молчим.
Ну, все должно быть гармонично в человеке. Я вот люблю об этом всегда говорить, о том, что Бог создал человека в гармонии с собой. Не нужно его искусственно, ни самому себя ограничивать, ни, в общем-то, внешними какими-то формами. Апостол Яков говорит, вера без дел мертва. Безусловно, это так. Нужны добрые дела, нужна молитва. Ну, что такое молитва? Молитва – беседа с Богом. Беседы с Богом. Может быть, те негативные примеры, которые мы приводим, многократные повторения, «Господи, помилуй», вот в западной практике церковной не существует такой фразы «Господи, помилуй», а там говорят «услышь нас, Господи», что, в общем-то, в принципе, можно разбираться, то же самое или не то же самое. Вот. И коль уж мы говорим о молчаливой молитве, то для того, чтобы погрузиться в молчаливую молитву, нужно набрать большое содержание. О чем молчать? Как сказал один современный богослов, в пустыне, где нет ничего, можно встретить только Бога. И продолжая эту мысль, вот у отца Александра Мене в одной из его проповедей тоже есть такая мысль, что именно в тишине только можно услышать Бога, услышать то, что говорит Бог.
Спасибо, говорил отец Ростислав Колупаев, но в пустыне можно встретить, к сожалению, не только Бога, и Господь Иисус в пустыне встретил совсем противоположное создание. Всегда ли молчание тогда благотворно? И как сделать молчание действительно разновидностью общения? Об этом мы поговорим во второй части нашей передачи, которую продолжим после краткой сводки новостей.
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости, аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. С христианской точки зрения. Общение.
Мне кажется странно вот слышать из уст униатского священника, что в западной молитвенной практике нет «Господи, помилуй», а есть «Услыши нас, Господи». За месяц звучит «Кирия Элесон, Христа Элесон». Это рефрен постоянно повторяется. И я бы хотел подчеркнуть, что сущность умной безмолвной молитвы не созерцание пупка, а сведение ума в сердце, связанное с внутренним преображением, с нетварной природой фаворского света. И подлинный исихазм связан не с языческим магизмом, а с христианским эзотеризмом или гносицизмом. Это отец Александр Мень прекрасно понимал. Я вам кланяюсь и желаю всяческих успехов. Храни вас Господь.
Спасибо, говорил Валентин Арсеньевич Никитин, православный литератор, автор замечательного учебника «Основ православной культуры». И тогда слово Андрею Еремину. Итак, сведение ума в сердце, выражение 14-го столетия, подразумевающее в том числе и молчание. Как бы вы это объяснили людям, для которых ум, сердце, понятие, ну, не совсем христианские, скажем так?
Мне кажется, что нельзя так категорически говорить о том, что никакие техники нельзя использовать для молитвы. Все-таки мы же стараемся... Вот что нам говорит Господь? Войди вот в свой дом, так сказать, закрой двери, после этого молись. Он говорит, молись, где попал, для того, чтобы сам он уходил куда-то в пустынное место для того, чтобы молиться. Он создавал для этого условия. Для того, чтобы было меньше суеты вокруг. Вот. И поэтому, если мы создаем какие-то возможности психологические, чтобы этой суеты было меньше у нас, внутри чем же это плохо? Это только говорит о нашем благоговении, как мне кажется. Вот что имели в виду исихасты, как говорили, о сведении ума в сердце? С точки зрения психологии, так сказать, скажем, современной, можно представить себе, что делает человек, когда он об этом думает. Он направляет глаза вниз, к сердцу. А если мы посмотрим, что же происходит при этом в нашей голове, оказывается, что глаза человека направлены вниз, то ему намного сложнее строить зрительные образы и представления. Вот, оказывается, что происходит. А люди думают с помощью картинок и слов, которым они эти картинки вербализуют. Значит, если мы глаза направляем вниз, картинки у нас пропадают, а вот для того, чтобы пропали слова, мы делаем следующее. Мы этот канал словесный занимаем совершенно определенные молитвы. Например, «Господи, помилуй», «Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас». То есть мы занимаем этот канал, и теперь изнутри у нас нет мыслей, которые бы отвлекали нас от этого предстояния перед Богом.
С христианской точки зрения. Общение. Подготовил и ведет передачу Яков Кротов. Эфир 24 марта 2005 года.
Thank you. Вы слушаете «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, которая сегодня посвящена общению, а точнее молчанию, как виду общения между людьми и, прежде всего, людей со своим создателем. У микрофона Яков Кротов. Сегодня у нас в гостях психолог-консультант, член Союза писателей, автор книги об отце Александре Мене и сотрудник телекомпании НТВ Андрей Еремин. У нас в гостях священник греко-католик Ростислав Колупаев. И у нас есть звонок из Москвы, Лев Николаевич. Добрый день, прошу вас.
Добрый день. Вот меня интересует такой вопрос. Многие народы при молитве не произносят слово «Бог», а заменяют его почему-то «Творец», «Создатель». Но никогда не слышу ни Христос, ни Бог. Понимаете, особенно вот я слушал вот сериал «Еврейский фильм», что там евреи молились, они не произносят слово «Бог» почему-то.
Спасибо, Лев Николаевич. Здесь, может быть, выпукло проявляется особенность человеческой психики. Да, самое святое, самое высшее не поддается описанию словом. Поэтому всякое слово здесь очень условно. И человек, если уж он назвал вот это невидимое, огромное своего создателя, если он назвал словом, скажем, Яхве, то он тогда это имя Яхве делает запретным. Его нельзя произносить и даже писать. Но вместо имени все равно что-то подставляется. Например, слово «Господь» — это же не имя Божие, это просто обычное бытовое обозначение господина, примененное к Богу. Но как только это слово становится обозначением Бога, и оно становится слишком священным, да назови создателя своего табуреткой, и через неделю ты будешь бояться произносить слово «табуретка» лишний раз, потому что оно слишком много значит для твоей души. Молчание — это мощное орудие человека, который сдерживает свое идолопоклонство. Это гигиена, это способ, ну вот как стрептоцидом посыпать свое пространство жизни, свою речь, распределить молчание, чтобы оберечь святое, словно занавесом. Но мы уже говорили в первой части нашей передачи о том, что молчание бывает очень разным. И вот на пейджер Наташа присылает сообщение. Йогическое молчание – это разговор с Богом, потому что Бог внутри каждого человека, если вы этого не знаете. Я надеюсь, это с таким чувством здорового сарказма было послано. Действительно, сегодня большая часть людей говорят, не нужно нам ваших христианских или вообще молитв. Вот. Есть медитация, есть огромное движение, трансцендентальная медитация. Не обязательно быть верующим, не обязательно стремиться к Богу. Сели и помедитировали. То есть такое религиозное размышление. Разве это не лучшая замена молитве, слову, в котором все опошляется, все становится неправильным и всуе? А вот давайте лучше медитировать. Вот такое молчание. Что о нем может сказать психолог, в то же время православный, говорит Андрей Еремин.
Прежде чем ответить, я вернусь все-таки к тому, что нам корреспондент позвонил и сказал о том, что вот есть и то, о чем вы говорили, отец Яков, о слове «Господь». Значит, ведь слово «Господь», «Господин», когда человек его произносит, если он это делает не механически, а задумываясь над тем, что он говорит, когда он говорит это слово, означает, что человек, который это произносит, принадлежит, чувствует себя принадлежащим этому господину. И это чувство принадлежности Христу как господину человека как раз создает правильную направленность его психики, которая способствует тому, чтобы он погрузился именно в то состояние, в котором он может услышать слово своего господина. А какие мысли, в каких мыслях человек постоянно пребывает, в чем он постоянно, так сказать, купается? В таких мыслях, которые связаны у него с чувством собственного благополучия. Он думает, это подумать, о чем вы размышляете, когда вы стоите, скажем, на остановке троллейбуса и ждете, когда он придет. О чем мысли в голове? Это мысли о том, где, с кем вы будете что-то такое делать, где вы сейчас, куда вы сейчас едете, откуда вы сейчас едете. Это то, что говорят психологи, вы думаете о контексте своего существования. Может быть, вы будете думать о том, что вы будете делать или что вы делали в этом контексте. Мысли о действиях в этом контексте. Может быть, вы будете думать о том, как вы будете делать что-то, о своих способностях, о качествах. Еще реже это мысли о том, а почему вы это делаете. То есть я говорю о логических уровнях нашего мышления, нашего разума. Вот. И совсем практически мы не думаем никогда о том, а кто же это мы такие, если мы об этом думаем? Кто я, если я об этом, обо всем думаю? Так вот, мысли человека, который произносит слово «Господь», она относит его вот к этому принадлежности, чувству принадлежности к Богу. И она вырывает его из вот этой трясины бытовых мыслей, с которыми связано его благополучие.
Спасибо, говорил Андрей Еремин. И у нас есть звонок из Петербурга. Владимир, добрый день, прошу вас.
Добрый день. Я хотел отметить и сказать о молитве немножко, несколько слов. Дело в том, что молитва – это разговор с Богом. Но если мы никогда первоначально не обращались к Творцу, к нашему, то есть это говорится о молитве покаяния, то мы не имеем права, так сказать, ну не имеем такого права просить и молиться и общаться с тем Богом, которого мы еще не встречали в своей жизни. Таким образом, прежде всего, это рождение свыше через молитву покаяния. Вот первая молитва, молитва покаяния, это как крик младенца. Человек родился свыше, родился духовно. И тогда он имеет право, в Евангелии сказано, и дал им власть быть чадами Божьими. Мы как чадо Божие можем подойти к Отцу нашему Небесному и спросить Его то, что мы желаем по воле Его, или чтобы Он нас благословил, или поблагодарить за то или иное.
Спасибо, Владимир. Я вас прерву, чтобы дать слово и другим звонящим. Справка. Когда младенец кричит, это на самом деле не крик, это он набирает воздух в свою грудь. И вот тогда мы и возвращаемся к нашей проблеме. Обязательно ли произнести слово «Господь»? Или достаточно набрать в грудь воздуха, как говорили и последователи Палама, правильно дышать, и тогда придет... То есть можно обратиться к Богу, не зная Его, видимо. Но это, конечно, скорее в молчании, говорит Андрей Еремин.
Мне кажется, что наш слушатель очень на важную вещь обратил сейчас внимание, вот, заговорив о покаянии. И мы совсем хорошо подойдем к теме, так сказать, что же требуется от нас, когда мы молчим, если мы правильно к этому слову отнесемся. Значит, все-таки в Евангелии слово «покаяние», «метаноя» означает «обращение». Вот если человек относится к своему покаянию, к этой установке сознания во время молитвы, как к повороту от чувства себя, обусловленного вот этим контекстом, действиями, качествами, всем вот этим внешним механическим, к обусловленности только Господом, которому он принадлежит, это и будет истинное покаяние.
Говорил Андрей Еремин. Наш второй гость – отец Ростислав Колупаев, священник греко-католической церкви. Вы знаете, вот часто у православных в России такая претензия к западным христианам. Вот у нас исповедь, особенно Великим постом, это каждую неделю, там, каждый... В общем, чем чаще, тем лучше подойти к батюшке и сказать ему. А у западных христиан, у западных католиков, прежде всего, исповедь редко, ну, по канонам раз в год. И встает вопрос, а что же, как тогда там люди разбираются со своими грехами, если они их не произносят? Мы так призываем людей произнести слово покаяния, сформулировать вот всю свою дрянь, все свое несовершенство в слове, и вдруг приходим к тому в какой-то момент, что, возможно, покаяние и не нуждается в словах. Как здесь распределить покаяние молчания и покаяние в слове? Как вы для себя эту проблему решаете? Кстати, многим людям очень интересно, потому что вот священник, он выслушивает исповеди. А сам-то когда он исповедуется? У него же исповедника-то нет, он там раз в год сходит к епархиальному духовнику. И все, получается несправедливо. Говорит отец Ростислав Колупаев.
Ну, я не знаю, как там бывает. У меня, в общем-то, мой духовник на протяжении уже нескольких десятков лет, и он остался, несмотря на то, что я сменил конфессию. А как там, где у кого бывает, я не знаю. И покаяние – это одно из таинств церкви, это мистическое действие. Ну что, я бы не стал сравнивать, как у западных, как у восточных, как у православных.
Но покаяние в слове или покаяние в молчании? Что для вас, прежде всего, покаяние?
Покаяние в деле должно быть. Это же изменение. Изменение мышления, в первую очередь. А вслед за мышлением идут действия, куда они нас направляют. Собственно говоря, мы должны представлять реальность Христа. Если мы ставим целью общения с Христом, соединение с Христом, значит, имеет смысл все то, о чем мы говорим. Если мы не представляем реальность Христа, то все остальное, в общем-то, это бесконечные разговоры, сравнение различных практик, различных религий и синтезация чего-то нового.
Говорил отец Ростислав Колупаев, но я думаю, что ваши слова – аргумент в пользу молчания, потому что, увидев Христа, прежде всего столбенеешь и молчишь. У нас есть звонок из Москвы, Галина. Добрый день, прошу вас.
Добрый день.
Да.
Вот мы обращаемся во имя Отца и Сына и Святого Духа. Спаси и сохрани. Мы не вставляем слово «Господи», спаси и сохрани. Тогда все-таки мы думаем, что обращаемся. И вот второй вопрос у меня. Сейчас Великий пост идет. И грех, по-моему, ставить такие спектакли, мы живем в православной стране, как прошел вчера спектакль в Большом театре. Там такие слова говорились. Не лучше бы было помолчать во время Великого поста?
Спасибо, Галина. Напомню, что в XIX веке, когда Россия была формально более христианской страной, театры на Великий пост закрывались. Но, видимо, наша сегодняшняя ситуация ближе к евангельской реальности, когда вот христианин, вот театр, и можешь ходить, можешь не ходить. Великий пост – это время, когда человек должен молчать о том, что существуют театры, кино, газеты, не призывать их закрыть, а просто молчать. О чем мы молчим, то для нас не существует. И когда мы говорим и показываем на чей-то грех вслух или хотя бы мысленно, то это становится отчасти ведь и нашим грехом. Поэтому давайте Великим постом тогда молчать о больших и малых театрах. У нас есть звонок из Зеленограда, Валентин Арсеньевич. Добрый день, прошу вас.
Добрый день, Сечный Роча. Я вам сердечно благодарю за очень интересные программы. У меня реплика, позвольте, по отношению к отцу Ростиславу сказать два слова. Мне кажется, странно вот слышать из уст униатского священника, что в западной молитвенной практике нет «Господи, помилуй», а есть «Услыши нас, Господи». За месяц звучит «Кирия Элесон, Христа Элесон». Это рефрен постоянно повторяется. И я бы хотел подчеркнуть, что сущность умной безмолвной молитвы не созерцание пупка, а сведение ума в сердце, связанное с внутренним преображением, с нетварной природой фаворского света. И подлинный исихазм связан не с языческим магизмом, а с христианским эзотеризмом или гносицизмом. Это отец Александр Мень прекрасно понимал. Я вам кланяюсь и желаю всяческих успехов. Храни вас Господь.
Спасибо, говорил Валентин Арсеньевич Никитин, православный литератор, автор замечательного учебника «Основ православной культуры». И тогда слово Андрею Еремину. Итак, сведение ума в сердце, выражение 14-го столетия, подразумевающее в том числе и молчание. Как бы вы это объяснили людям, для которых ум, сердце, понятие, ну, не совсем христианские, скажем так?
Мне кажется, что нельзя так категорически говорить о том, что никакие техники нельзя использовать для молитвы. Все-таки мы же стараемся... Вот что нам говорит Господь? Войди вот в свой дом, так сказать, закрой двери, после этого молись. Он говорит, молись, где попал, для того, чтобы сам он уходил куда-то в пустынное место, для того, чтобы молиться. Он создавал для этого условия. Для того, чтобы было меньше суеты вокруг. Вот. И поэтому, если мы создаем какие-то возможности психологические, чтобы этой суеты было меньше у нас, внутри чем же это плохо? Это только говорит о нашем благоговении, как мне кажется. Вот что имели в виду исихасты, как говорили, о сведении ума в сердце? С точки зрения психологии, так сказать, скажем, современной, можно представить себе, что делает человек, когда он об этом думает. Он направляет глаза вниз, к сердцу. А если мы посмотрим, что же происходит при этом в нашей голове, оказывается, что глаза человека направлены вниз, то ему намного сложнее строить зрительные образы и представления. Вот, оказывается, что происходит. А люди думают с помощью картинок и слов, которым они эти картинки вербализуют. Значит, если мы глаза направляем вниз, картинки у нас пропадают, а вот для того, чтобы пропали слова, мы делаем следующее. Мы этот канал словесный занимаем совершенно определенные молитвы. Например, «Господи, помилуй», «Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас». То есть мы занимаем этот канал, и теперь изнутри у нас нет мыслей, которые бы отвлекали нас от этого предстояния перед Богом. Вот в этом, с моей точки зрения, заключается техника исихазма плавно.
Спасибо, говорил Андрей Еремин. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения», которая сегодня посвящена молчанию как общению с человеком, с Богом. У нас в гостях отец Ростислав Колупаев и психолог, консультант, сотрудник телекомпании НТВ Андрей Еремин. В числе сообщений, которые пришли к нам на пейджер, Григорий из Петербурга пишет, цитируя одного из великих святых отцов: «Молчанием я видел многих спасшихся, многоглагольным же ни единого». Конец цитаты. Цитата действительно среди православных очень популярна. «Лучше молчать, чем говорить». А вот Вячеслав, тоже из Петербурга, на пейджер пишет, цитирую, «Любовь к Богу или к человеку – действие индивидуальное, духовно-интимное. Соборность – это коллективизация. Потеря индивидуальности приводит на демонстрации в храм или на свободу». Конец цитаты. «На свободу» в кавычках. Отец Ростислав, вы пришли на свободу, вы, значит, потеряли индивидуальность, вы стали священником, вы заговорили вслух о том, что должно быть индивидуальным и духовно-интимным. Да даже до того, как вы стали священником. Во время обряда крещения, когда крестит человека, он произносит слова «Верую во единого Бога Отца». Уже богохульство вслух о таких интимных вещах говорить. Уже коллективизация происходит. Не лучше ли тогда действительно ограничиться молчанием и... Как бы вы объяснили, как вы объясняете прежде всего себе, почему вы говорите о том, о чем невозможно говорить?
Ну, тут нужно определиться с терминологией, как в любой науке, а иначе не будет вывода. Или выводы у каждого будут свои, не будет результата реального. Это, собственно говоря, можно отнести и к коллективизации, и к началу христианской жизни любого человека, и к смыслу его христианского пути избранного. Я не хочу сказать, что я как священник стою ближе к Богу, чем кто-то из слушателей нашей радиопередачи. И каждый человек на своем месте должен проповедовать Бога либо словом, либо своим делом, либо, в общем-то, своим молчанием. Не тем молчанием, которое предается Бог, а именно тем молчанием, которым Бог проповедуется. Мы ведь знаем о том, что есть и целые церкви молчания, которые вынуждены были молчать, и где-то и сейчас продолжают молчать, например, христиане в Китае или та же украинская греко-католическая церковь в Советском Союзе до недавнего времени тоже была церковью молчания, но, тем не менее, это молчание было проповедью и очень проповедью действенной.
Спасибо, говорил отец Ростислав Колупаев. У нас звонок из Петербурга. Виктор, добрый день, прошу вас.
Добрый день. Вы ссылались на Давида. Но это второй псалом, 7 стих, где он себя сыном называет. А это никакой не Иисус, он про себя говорит. Но за это на него было гонение. А когда он разочаровался, то он стал не верой жить, а разумением, к чему Библия призывает, и стал царем. Пророк Исаия говорит, страх Божий, истинную премудрость, удаления от зла, разума, не вера. И, наконец, притча Соломона, это еврейская традиция, тоже разум отстаивает. Послание Коринфянам для язычников тоже разум отстаивает. И это все слова хорошие. А вы призываете к вере и молчанию, чтобы правда матка не просочилась, чтобы вам к верстакам и к станкам не идти, а деньгами карманы набивать и животы едой уточнять. Стыд не срам.
Спасибо. Это был Виктор из Петербурга. И, конечно, это уместная очень цитата. Стыд и срам вам, попам». Осторожнее, отец Ростислав, у вас из кармана выпадают деньги. Итак, слово о Боге. Да вот сообщение на пейджер Савельева. Обращение к Богу в молитве или при молчании, при медитировании, не есть ли нарушение заповеди «не сотвори себе кумира». Это ведь о том же, что как только мы заговорили, сформулировали, мы предали невыразимость божества. И тогда нам уже нужен священник, чтобы мы могли молча стоять в храме, он молится. Молчание ведь в молитве часто общее достояние. В храме вслух один диакон, священник, а тысячи человек стоят, они молчат. Зато это побеждает их эгоизм, потому что если бы они стали говорить наперебой, какая бы была бы Вавилонская башня. И поэтому часто именно в богослужении это молчание больше, чем это кажется со стороны. Один берет на себя труд говорить, да и то уже установленные слова. То есть не надо самодеятельности. Это на самом деле торжество молчания. И все-таки мой вопрос психологу Андрею Еремину. Действительно ли существует опасность, заговорив, предать Бога?
Предательство Бога – это всякий раз происходит с человеком, когда он начинает обуславливать свою жизнь своими собственными действиями. Христос нам говорит, что жизнь человека не зависит от изобилия его имения, только от его усилий. Да? Наши мысли, все, что у нас творится в голове, мы должны рассматривать как инструмент, как руки. Но когда мы стоим перед Богом, мы не можем, махать руками, да? Вот не надо и мыслями махать. Надо быть в молчании. И вот как это сделать? Вот это здесь вопрос.
Спасибо, говорил Андрей Еремин. И я процитирую слова известного немецкого богослова и христианского исповедника, мученика пастора Дитриха Бонхоффера. «Слово, которое создает общение и соединяет воедино христиан, сопровождается тишиной. В христианском дне должно быть определенное время, отведенное для слова, и определенное время, отведенное тишине. Слово приходит не к болтуну, а к тому, кто воздерживается от речи». И дальше Бонхоффер проводит постоянно вот это вот различие, что не всякое молчание – это молчание. Бывает просто бессловесность, которая не свята. То есть если человек просто заткнулся, это бессловесность. Он еще не стал словесным разумным существом. И тогда вот и встает вопрос, который задавал наш слушатель. Как соединить слово о Боге с молчанием? Отец Ростислав, все-таки немножко практического совета. Вот неделя, которую рекомендует проводить в молчании. А как вот практически вы бы своим друзьям по церкви, своим прихожанам, духовным чадам посоветовали бы? Ведь на работу ходить надо, с детьми разговаривать надо, с мужем говорить надо, с начальством говорить надо. Что можно изменить, чтобы наполнить повседневность вот этой не бессловесностью? Бессловесных тварей у нас миллионы. А наполнить именно божественным молчанием?
Ну, что тут можно сказать? Ничего нового, кроме тех советов, которые уже известны. Я всегда советую людям, помимо обычного молитвенника, задержаться еще на какое-то время, вечером при чтении вечерних молитв или утром при чтении утренних молитв, и подумать о предстоящем дне, либо о прошедшем дне, задуматься, как мы его прожили, и либо, если это грядущий день, то представить себе, что нас ожидает. Наверняка мы уже знаем, будут ли у нас неприятные встречи, будут ли у нас неприятные разговоры, и попросить у Бога помощи. Вот в тишине, прочитав уже положенное правило. Вот это будет то молчание, во время которого Бог имеет возможность ответить нам. Высказать нам свой ответ. А то очень часто мы действительно только просим, и потом уходим, не дожидаясь ответа. А для получения ответа нужно вот выдержать эту молитвенную паузу. Вот о чем я и говорю, собственно говоря, и несколько хочу реабилитироваться перед человеком, который действительно правильно сказал о Кире Элейсон, но я-то не в том контексте имел в виду, собственно говоря, и я хочу также, в общем-то, отбить обратно пас, раз уж такой квалифицированный был слушатель, то униатские священники это территория Белоруссии под властью Речи Посполитой. Я унию не подписывал.
Спасибо, говорил отец Ростислав Колупаев. У нас звонок из Петербурга. Борис, добрый день.
Добрый день. Вот в современной практической психологии есть понятие алексимия, то есть неспособность человека выражать свои эмоции словесно. Считается, что это приводит к неврозам. Вот как вы к этому относитесь? Спасибо.
Спасибо. Адресую вопрос Андрею Еремину. Я добавлю, что в психопатологии есть и такое явление, как болезненная разговорчивость, когда просто льется словесный поток, человек не может его сдержать, знает, что он болен. Ну, что делать? Как вернуть слову его ценность, чтобы и не слишком много, и не слишком мало? Чем определяется мера человеческая? Прежде всего, в общении с Богом, потому что, я думаю, для верующих оно та матрица, та модель, по которой идет общение с людьми, говорит Андрей Еремин.
Во-первых, как я уже говорил, с помощью слов мы ставим перед Богом, совершается наша установка нашей психики по отношению к Богу. Вот, мы создаем настроение свое. Значит, когда мы говорим слово «Господь», мы понимаем, что принадлежим Ему. Вот. А с другой стороны, что наше достоинство зависит только от Него. Вот. С другой стороны, ну, скажем, вот маленький ребенок, у него нет слов, но у него есть чувства, у него есть образы, и просто у него нет этих самых вербальных символов, которыми он может обозначить свои чувства и образы. Поэтому на самом деле молчания в нем нет, в этом маленьком ребенке. Также человек, который страдает неспособностью выражать свои мысли в словах, это не значит, что он находится в состоянии внутреннего молчания. А человек, который стоит перед Богом, он определяет... Вот, зависит, вот когда мы говорим о смирении, здесь очень, очень важно вернуться к пониманию смирения, правильно? Когда мы стоим перед Богом, мы чувствуем, что наша жизнь зависит только от Него, наше достоинство зависит только от Него, и получаем благодатную поддержку, то в этом случае у нас этих мыслей только от одного этого станет суетных меньше.
Спасибо, говорил Андрей Еремин. Я напоминаю, вы слушали сегодня программу «Радио Свобода» с христианской точки зрения, посвященную общению как молчанию. В современной нашей жизни и молчание часто не впопад, и слова часто не впопад, и поэтому христианство учит молчать о зле, и внутренне, и внешне, пронизывать, прошивать все свое повседневное существование молчанием о чужом грехе и молчаливым исповеданием своего собственного греха. И закончу я тогда словами отца Дитриха Бонхоффера. Мы храним молчание в начале дня, потому что Бог первым должен заговорить, и молчим перед сном, потому что последнее слово дня принадлежит тоже Богу. Продюсер передачи Елена Колупаева, звонки любезно принимала Белла Калоева.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.